по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов, передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы читаем Священное Писание, мы в 14 главе «Деяния апостолов», и сегодня я хочу провести эксперимент. Эксперимент заключается вот в чем. Обычно мы с вами долго беседуем в начале эфира, потом читаем Библию, ну и потом у нас остается очень мало времени. Я все-таки давно собираюсь, никак руки не доходят, сегодня дойдут. Сегодня мы поговорим очень коротко, в начале эфира. Потом мы откроем Священное Писание, 14 главу Деяний. И в конце мы ответим на ваши сообщения. И еще в конце у нас будет время для того, чтобы вы могли позвонить нам по телефону. Да, вы можете нам позвонить. Я в конце, после нашей предзаписанной части, этот номер телефона расскажу. Скажу для того, чтобы нам услышать вас, услышать ваш голос. И чтобы вот вы могли лично и задать, или задать вопрос, или прокомментировать. Я пока напомню, что вы можете нам писать через сайт teos.fm, через приложение Радио Теос, и комментарии мы ваши читаем. Или вы можете также нам писать в тех группах, в социальных сетях, в которых вы смотрите трансляцию. Наша основная группа — это группа, где вся информация об этом эфире. Это группа «По страницам Библии» ВКонтакте и Facebook. Вот подписывайтесь, пожалуйста, на эту группу. Я отвечу на два письма. Во-первых, пишет Анна. Аня, да, она подписывается Аня. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, по каким стихам можно понять, что моя Библия оригинальная? Я не знаю, что вы имеете в виду, Анна, оригинальная. Если вы взяли Библию, у вас Ветхий Завет на древнегреческом, на древнееврейском и арамейском языках, а Новый Завет на древнегреческом или на греческом языке Нового Завета, то она оригинальная в том смысле, что она на оригинальных языках, на языках оригинала. Во всех остальных случаях, конечно, вы читаете перевод. Так что, скорее всего, ваш вопрос про то, как отличить качественный перевод, перевод, которым действительно можно пользоваться. Я не буду сейчас в это уходить. Напомню только, что мы об этом говорили в наших первых передачах, которые вы можете слушать на сайте teos.fm в разделе «Передачи». Открутите, пожалуйста, до апреля 2017 года. И вот там первые 10 выпусков, в частности, на эти вопросы мы отвечали. Я предполагаю также, что в период с 6 по какое там, 18 августа мы эти передачи повторим. Но это пока мое предположение. Вот, а теперь, что же касается вашего вопроса, пользуйтесь двумя-тремя современными переводами Библии. Я имею в виду современными и синодальный перевод, русский перевод, и перевод Российского библейского общества, ну и, возможно, один-два переводы, современные переводы на национальные языки, на другие национальные языки. И читайте Священное Писание в этих разных текстах, в этих разных переводах. Вот, сопоставляйте, но прежде всего молитесь, чтобы Господь открывал ваше сердце, открывал ваш разум, когда вы читаете Библию. Ну, еще было письмо, очень непростые письма от нашего слушателя Вадима. Вадим, я не буду читать эти письма сейчас, я хочу на основании этих писем, на основании этих комментариев просто предупредить, ну, я думаю, что каждого из нас. Существуют злые силы, существуют темные силы. Заигрывать с ними нельзя. Вот это очень-очень опасно. Да, вот детский стишок Маршака, по-моему, «Эй, не стойте слишком близко, я тигренок, а не киска», он вполне актуален. Даже если оно мурлычет, или он мурлычет, приятно, и у него там шерсть красивая, но он совсем, понимаете ли, не киска. Так что здесь будьте, пожалуйста, очень осторожны. Комментарий по поводу изгнания духов, по поводу исцеления, по поводу проблем, которые есть у людей. Иногда мы получаем комментарии, в которых, ну, первое ощущение, что либо человек пытается, ну, написать что-то такое, скажем так, в кавычках, прикольное, либо там происходит какая-то духовная битва, какая-то духовная война. Но дело в том, что когда человек пытается написать прикольное, ну, например, там конкретный комментарий, он страшный. Я пришел к батюшке, пишет автор, я просто пересказываю здесь. Он изгнал меня из меня беса, но мне пришлось продать почку. Значит, смотрите, когда Господь вам что-то дает, когда Господь нам с вами что-то дает, да, Он становится Господом нашей жизни, но всякий договор, к которому привязано какое-то такое страшное условие, это договор с Мефистофелем, это договор с бесом. Когда мы говорим о том, что, ну вот, будет то-то и то-то, вроде бы ты освободишься, вроде бы что-то получишь, но будет что-то страшное, это страшное будет в конце. Это никак не действие Духа Божия. Вот тут вопрос о развлечении духов. 1 Иоанна, 4 глава об этом. И Господь делает так, что мы, зная Бога, воздаем славу, воздаем хвалу Иисусу Христу. Вот Ему и только Ему. Да, Он ожидает от нас послушания. Да, мы посвящаем Ему свою жизнь. Но Он не сламывает нас. Понимаете, штука в том, что Иисус восстанавливает надломленных. Восстанавливает. Когда начинает действовать враг, вот враг сламывает. Я такой маленький пример, да, родители обучают ребенка, вкладывают в ребенка знания, может быть, там, не знаю, дорогое какое-то хорошее образование. Но при этом родители сламывают его душу, сламывают его характер. Вот что это? Что важнее, образование, которое ребенок получил, или характер, который сломался? Понимаете, страшнее то, что произошел слом. Так вот, вспоминается детская книжка, и фильм по этому поводу был, да, про мальчика, который стал выигрывать все пари, все споры, но при этом он потерял возможность смеяться. Ему кажется, что вот если я сейчас выиграю любой спор, то вот, соответственно, я буду счастливым человеком. Но он не может быть счастливым, потому что смеяться он не может. Его смехом смеется другой. Это детская история, немецкая детская история, да, но, в смысле, немецкого писателя. Но эта история, на самом деле, глубоко духовная, глубоко библейская. Вот Христос восстанавливает. Христос дает нам то, что нам действительно важно. Но каждый раз, когда мы получаем желаемое, вроде бы желаемое, но при этом от чего-то серьезного отказываемся, происходит этот слом, это точно не действие Христово. Вот здесь об этом я хотел бы вас, друзья, предупредить. Сегодня мы читаем Деяния, 14 глава, первый миссионерский поход апостола Павла, Варнавы, и они приходят в галатийскую страну, об этом будем говорить сегодня подробнее. И был один город, в котором сначала Варнаву и Павла называли богами, говорили, что боги спустились на землю, а потом были готовы их убить. Вот эта переменчивость моды, с одной стороны, и неизменность Евангелия, с другой стороны. И вот вопрос, на что мы ставим. Мы ставим на моду, которая сейчас, да, может быть, на пике, да, может быть, на вершине. Или мы ставим на Евангелие, против которого всегда была борьба, у которого всегда были враги, но которая неизменна и которая единственная освобождает. Это главная тема, главный вопрос. Пишите после эфира, пообщаемся, ваши впечатления, ваши мысли по этой главе хотелось бы услышать. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать Писание и читать вместе. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты благословляешь нас, Ты направляешь нас. Мы молим Тебя, помоги нам открывать Твое святое Слово, меняться, Господи, когда Ты меняешь нас. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 314-й выпуск у нас с вами сегодня. И мы с вами продолжаем сопровождать Павла и Варнаву в их первом миссионерском походе. Мы с вами потеряли Иоанна Марка, он вернулся домой в Иерусалим. Но, конечно, мы его не потеряли. Для Евангелия он точно не потерян, он еще потом появится, и мы узнаем о нем из второго послания апостола Павла Тимофею. И мы будем читать или уже читали Евангелие, которое он написал и которое на самом деле во многом написано через его общение или благодаря его общению с апостолом Петром. Да-да, Бог дал Иоанну Марку второй шанс, как, собственно, и вам, и мне, и третий, и десятый, и сотый. Я на самом деле удивляюсь тому, сколько шансов, сколько возможностей исправиться, измениться дает мне Бог. Ни у одного человека столько терпения просто не было бы. И вот теперь перед нами Варнава и Павел, и они погружаются в непроходимое язычество Галатии. Я думаю, что это самое сложное место, в котором они бывали, по крайней мере, в первом миссионерском путешествии точно. Потом, конечно, будет еще Коринф, там будет тоже не сладко. Но вот самое сложное место пока – это Галатия. Самое суровое послание пока – единственное новозаветное послание апостола Павла, в котором он, ничего хорошего не говорит адресатам послания, это, опять-таки, послание к галатам. У галатов была духовность, какая-то перевернутая духовность, духовность не в ту сторону. Галаты — это галы, кельтская народность, близкая к тем, кто в древние времена населял Францию. В IV веке до нашей эры они пришли в то, что стало территорией Римской империи. И потом пришли и в Малую Азию, также к времени Нового Завета, территории Римской империи. В 180 году до нашей эры Галатия была выделена структурно в отдельную провинцию. И вот эти люди по темпераменту были похожи на многих из нас. С одной стороны, они чрезвычайно умны, но с другой стороны, необычайно импульсивны и непоследовательны. Как, собственно, и мы с вами. Я думаю, что в уме и сообразительности нам не откажешь. Но и в непоследовательности тоже. Как быстро у нас меняется мода на исполнителей, на актеров, порой даже на политиков. Как быстро мы переключаемся с одного на другое. И вот в таком окружении и оказались Павел и Варнава. Мы уже слышали название города Антиохия Писидийская. Не путать с Антиохией в Сирии, с которой началась христианская церковь. Так вот, Павел, Варнава идут дальше и попадают в город, который называется Икония. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Читаем мы в первом стихе. Кстати, найдите в интернете карту миссионерских путешествий апостола Павла. И вы увидите этот регион Галатия. Здесь и Антиохия, Писидийская, и Икония, и Листра, и Дервия. Все это города в Галатии, в Малой Асии. Мы продолжим читать дальше, второй стих. «А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников». Вот эта система, которая будет повторяться снова и снова. Павел всегда начинает свою проповедь с синагоги, а потом уже идет к язычникам. Дело в том, что именно евреи первыми слышат Евангелие. Так было во времена Иисуса Христа, так остается еще на протяжении какого-то времени. Потом, правда, это изменится, и мы с вами увидим это изменение и узнаем его причину очень и очень скоро. Читаем дальше, третий стих. «Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Боге, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники-иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. Вот такое служение, оно продолжалось какое-то время, хотя плода в этом служении было не так много. Было очень серьезное противостояние, и по этой причине Павел и Варнава идут дальше, в Листру и Дервию. И это понятно. Да, я в курсе, что многие сегодня начинают рассуждать примерно так. Вот Бог меня здесь не благословил, наверное, все, что я делаю, не от Бога. Но Павел, Варнава понимают, в чем их предназначение, зачем они служат, и, собственно говоря, имея проблемы в одном месте, они просто идут дальше. 8 стих. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо“. И он тотчас вскочил и стал ходить». Вот эпизод, который очень похож на 3 главу книги Деяний. Помните, Петр и Иоанн встречаются с человеком, который сидит и собирает милостыни у ворот Иерусалимского храма. Обратите, пожалуйста, внимание, как Павел и Варнава используют дары, эти знамения. Они показывают свое апостольство, они показывают свое особое предназначение, особую роль. И эти дары, особые дары, знамения, существовали тогда, в то время, потому что было необходимо подтвердить авторитет апостолов. Сегодня авторитет, наш с вами христианский авторитет, подтверждается уже не особыми дарами. Он подтверждается нашей жизнью и Словом Божьим. И прежде всего, конечно, Словом Божьим. Если человеку надо понять, действительно ли мы говорим от Христа, он может сверить наши высказывания, наши мысли, да и наши поступки с тем, что открыто в Божьем Слове. Тогда же Божьего Слова в таком виде, как мы знаем его сегодня, еще не было. Поэтому была необходимость вот в этих особых дарах. Смотрите на Божие Слово. Вот что по-настоящему подлинно важно. Ну а дальше мы читаем о том, какой прием оказали Павлу и Варнаве жители Листры. 11 стих. «Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: „Боги в образе человеческом сошли к нам“, и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием или Гермесом, потому что он начальствовал в слове». Тут несколько интересных моментов. Они говорили по-ликаонски, и это подчеркивает Лука. Я думаю, именно поэтому Варнава и Павел не сразу сообразили, что происходит. Павел, конечно, греческий язык знал, но я думаю, к такому повороту не был готов, по крайней мере, не был готов к нему сразу. Интересно, что это ведь уже язычники, это не еврейская аудитория. Павел и Варнава выходят за пределы, за границы того, что им было знакомо, удобно, известно. Выходят за пределы еврейской аудитории и идут к язычникам. И вот эти языческие верования по полной программе впервые именно здесь, в 14 главе, появляются на страницах Нового Завета. В 13 стихе 14 главы упоминается жрец идола Зевса, служитель греческого божества. Христианство соприкасается с абсолютно чуждой культурой, чуждой верой, чуждой идеологией. В этом соприкосновении победит именно христианство. Но до этой победы нужно будет еще дойти. Еще один интересный момент. Жители города решили, что боги, это языческие, греческие боги, сошли на землю. Помните, мы с вами говорили о постепенном переходе особого Божьего помазания от иерусалимского служения к служению язычникам и, как символов этого, от Варнавы к Павлу. Сначала на первом месте упоминался Варнава. И именно Варнава идет для того, чтобы ободрить Павла. И именно Варнава, когда в Антиохии начинается христианское служение, идет и находит Павла и приводит его в Антиохию. Варнава как бы на первом месте. Потом, постепенно, все чаще в этой паре первым упоминается Павел. А вот тут такой переходный момент, 12 стих. Назвали Варнаву Зевсом, а Зевс был верховным божеством греческим. Значит, эти люди все-таки решили, что Варнава главнее. Но при этом Павла Ермием, по-русски на современном русском языке Гермесом, потому что он начальствовал в слове. То есть вот этот постепенный переход происходит на наших глазах. Варнава воспринимается как более важный, как более, я не знаю, существенный, более значимый, главный, если хотите. Но Павел уже воспринимается как тот, кто начальствовал в слове. Но это интересное наблюдение просто для нас. А по большому счету Варнаве и Павлу было не до этих наблюдений. 13 стих. «Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение». То есть это была подготовка, это заняло определенное время. И я думаю, что Павел и Варнава действительно не могли понять поначалу, что вокруг них происходит. И тем страшнее им стало, когда они поняли, что собираются сделать эти язычники. 14 стих. «Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: „Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил и землю, и море, и все, что в них“». И здесь повторяется, хотя и в преувеличенном таком виде, то, что было уже описано в 10 главе Деяний апостолов, когда Корнилий попытался поклониться Петру, и Петр ему сказал: «Встань, ибо я тоже человек». Он не принимает этого поклонения, равно так же, как и здесь Варнава и Павел не принимают этого поклонения. Дело в том, что такое поклонение было бы смертельно опасно и для поклоняющихся, то есть для этого народа, и для самих апостолов, для тех, кому поклонялись. Они не могли такого допустить. И, разумеется, они не могли этого допустить из любви к Богу. Обратите, пожалуйста, внимание на этот факт. Запомните, пожалуйста. Варнаве и Павлу были готовы поклониться. Запомните это, потому что это будет нам очень важно в конце главы. Пока лишь скажу еще вот о чем. Нельзя падать ни перед какими людьми. Нельзя лизать другим сапоги. Вот с христианством это несовместимо. Если хотите чистить сапоги, можно и нужно. Лизать нельзя. Мыть посуду можно и нужно. Быть лизоблюдом недопустимо. Мне кажется, что у многих христиан, которые пытаются понравиться кому-то, языки уже чернеют от того, сколько обуви они перелизали. Но возвращаемся к нашему библейскому тексту, 14 глава, 16 стих, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот эта проповедь Павла говорит о живом Боге, Но Павел говорит при этом таким языком, что его понимают язычники. Он говорит о Боге, который создал все. Это Бог, который над всем. И тем самым он практически отрицает языческое представление о местных божествах. О башках, у каждого из которых есть определенное место, определенная область, в которой он действует. Нет. Библейский Бог над всем. И это чрезвычайно важно. Более того, библейский Бог дает и верующим, и неверующим все, что необходимо для жизни. Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, читаем мы, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. Иными словами, он указывает на то, как Бог заботится о каждом человеке.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 18 стих. «И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой». Интересно вот здесь что. Вот эта проповедь, это короткое обращение, было скорее для того, чтобы остановить идолослужение. Здесь нет призыва к покаянию, здесь другая задача. Люди, разойдитесь. Тот Бог, которому мы служим, чрезвычайно выше всего, что вы можете себе представить. Итак, с трудом, но все-таки удалось убедить людей разойтись по домам. Читаем дальше. «Между тем, как они, то есть Павел и Варнава, оставаясь там, учили». Вот здесь у нас уже начинается учение, и Павел и Варнава говорят о том, что приводит людей к покаянию. А теперь, я ведь не случайно просил вас запомнить эти слова о том, как фактически обожествили Варнаву и Павла. Я не случайно показывал вам переменчивость этих людей. Представляете, ведь Варнава и Павел находятся на пике популярности. И тут 19 стих. «Из Антиохии и Иконии», Антиохия, конечно, писидийская, да, опять-таки не сирийская. Итак, «из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». Вот подумайте на минутку. Сначала народ обожествлял Павла и Варнаву, увидев такое исцеление. И вот тут приходят иудеи, которые абсолютно бездоказательные вещи говорят. То, что говорят Варнава и Павел, не истина, они все лгут. Ни подтверждений, ничего. Просто крики, просто, ну, то, что сегодня назвали бы манипуляция сознанием. И вот этого достаточно для того, чтобы мнение большинства изменилось. Я знаю людей, которые многие годы работали для того, чтобы заслужить расположение толпы. Я использую здесь слово «толпа» без всякого осуждения, просто как констатация факта. Этого расположения они даже добились, заслужили его. Но милость толпы оказалась недолгой. Вопрос. Зачем силы тратили? Был ли смысл? В данном случае народ готов обожествить Варнаву и Павла, но уже очень скоро побивает их камнями. Я, кстати, думаю, что здесь еще одна вещь. Мы читаем: «побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». Я думаю, что Павел действительно в этот момент умер. Дело в том, что во втором послании к Коринфянам, 12 глава, он описывает события, которые во многом объясняют происшедшее с ним. 12 глава 2 Коринфянам, 2 и следующие стихи. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими». Здесь достаточно известный в то время, достаточно популярный в то время прием. Павел говорит о себе, как будто не о себе. Происходит как будто раздвоение. Вот эта сцена, когда Павел побит камнями, когда его считают мертвым, когда его просто вытаскивают за город. Но на духовном уровне происходит нечто совершенно невероятное. Еще одно замечание по поводу этого события. Помните, мы с вами говорили, читая еще книгу «Бытие», я надеюсь, что кто-то из слушателей настолько постоянен, что вы слушали нас тогда, год с лишним назад, и слушаете нас сейчас, и читаете Библию вместе с нами. Так вот, мы говорили о законе сеяния и жатвы. Павел в послании к Галатам, между прочим, напишет, что посеет человек, то и пожнет. Павел, когда еще назывался Савлом, одобрял побиение Стефана. Павел был либо среди кидающих камни, либо среди одобряющих это действие. Стефан в то время видел небеса разверзшиеся, небеса раскрывшиеся перед ним, и Сына Человеческого, стоящего одесною Бога Отца. Так вот теперь самого Павла побивают камнями. И сам Павел испытывает боль, испытывает страшнейшее страдание, но также видит нечто необычное. В истории Павла повторяется в чем-то история Стефана, первого мученика церкви. Но Павел был гонителем, теперь стал гонимым за Христа. 20 стих. «Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию». Задумайтесь буквально на минутку. Встал и пошел в город после такого побиения камнями. Я думаю, здесь было особое Божие чудо. Он был мертв, но Бог воскресил его, во многом изменив его и подготовив его для дальнейшего служения. 21 стих. «Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Они на самом деле испытывали уже эти скорби. Павел мог говорить о Царстве Божьем, исходя из Слова Божия, но опираясь также на свою жизнь. И ему не все равно, что происходит с учениками. Это настоящий учитель, настоящий апостол. 23 стих. «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали». Вот понимаете, никто, кроме Бога, церковь не сохранит. Никто, кроме Бога, церковь не приумножит. Для кого-либо еще это абсолютно нереальная задача. 24 стих. «Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Они возвращаются той же дорогой возвращаются назад, в свою церковь, в Антиохийскую церковь. И поскольку эта церковь поручила им свидетельство, они перед этой церковью и отчитываются. 27 стих. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как он отверз дверь веры язычникам. Знаете что? Для Антиохийской церкви, даже для Антиохийской церкви, это уже удивительно, это непостижимо. А что же будет церкви Иерусалимской? 28 стих. И пребывали там немалое время с учениками. Это время благодарности, это время молитвы, это время размышления. Знаете, что произошло к этому моменту? В Галатии, этой провинции, где господствовало непреодолимое, вроде бы, язычество, родились новые поместные церкви. Но если Иерусалимская церковь была на 100% из евреев, ну да, некоторые из них были с греческим влиянием, но вообще говоря, все это были евреи. Антиохийская церковь была частично из евреев, то многие из новообразованных церквей были либо на 100%, либо, по крайней мере, частично из язычников. А теперь задумайтесь. До сих пор мы говорили о действии Бога среди его избранного народа. Что же происходит сейчас и какие последствия этого? Об этом в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, сегодня у нас с вами есть время в конце выпуска. Я хотел бы сделать вот что. Во-первых, хотелось бы услышать ваши голоса. Ну, просто потому что вот иногда нам говорят и пишут о том, что все время один голос в эфире. На самом деле два голоса. Есть еще диктор-актер, который начитывает нашу заставку. Ну, ладно. Вот, а хотелось бы услышать вас. И просто мы такая более серьезная передача, но... Сейчас у вас есть возможность просто позвонить нам в эфир и передать привет тем, кто слушает передачу по страницам Библии. И также, если хотите, высказаться о том, что сегодня услышали. А вы можете нам звонить через приложение Радио Теос. Там есть такой раздел «Позвонить». Он у нас то работает, то не работает. Заодно и узнаем, работает этот раздел или нет. Или вы можете нам позвонить бесплатно на территории Российской Федерации 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Да, забыл сказать, что в приложении, звонок через приложение всегда бесплатен. То есть вы можете позвонить из любого места, из любой стороны мира и через приложение бесплатно с нами поговорить. Или напишите нам, пожалуйста, в комментариях той трансляции, которую вы смотрите, которую вы слушаете, или на нашем сайте theos.fm, также есть форма обратной связи на основной странице. Вот просто напишите нам коротенькое письмо. Что вы думаете о том, что вы слышали сегодня? А мы пока разберемся с некоторыми письмами, которые пришли, ну и уже попозже разберемся. Давайте сначала звоночек примем. Доброе утро.
Да, Владимир. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Владимир.
Привет и всем христиан, слушающим ваши передачи.
Спасибо. Аминь. Спасибо, Владимир. Да. Вот на этот раз скажу аминь. Да, спасибо, Владимир. Владимир как раз тот слушатель, по поводу звонков которого я как-то сказал о том, что далеко не на все можно сказать аминь. Поэтому сейчас в этой ситуации конкретно, совершенно легко, с удовольствием скажу аминь. 8-800-333-1706. Где еще слушают нас? Где еще вы находитесь? Пишите, звоните. И, соответственно, вот, да, Вайбер +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Ну и ваши комментарии также принимаем. Пока прочитаю от Романа. Романов пишет: Здравствуйте, вот такой вопрос есть. Есть, так сказать, много религиозных конфессий и много верующих людей. Но почему тогда продолжаются войны? Дальше он пишет, почему тогда столько ненависти? То есть почему люди воюют, почему такая ненависть кругом? Так вот убежало у меня это сообщение. Вот почему тогда в мире процветает бедность и голод, и войны? Вот вопрос такой был. Я понимаю, на самом деле, о чем вы говорите. Если есть много людей, которые любят Господа, если есть много людей, которые служат Господу, то почему все эти проблемы в этом мире происходят? Знаете, тут есть два момента. Во-первых, сам Иисус в свое время сказал о том, что нищих всегда будете иметь рядом с собой. То есть нищие люди, бедность всегда будет существовать. И существует она не потому, что вот Бог чего-то не додумал, а потому что в свое время человек согрешил. Произошло грехопадение человека. Вот результаты этого грехопадения продолжаются, они, собственно, во всем этом мире процветают. Мы видим их рядом с собой. Алия отвечает на вопрос Романа. Верующих много, но в этом мире пока царствует дьявол, который в Библии назван отцом лжи. И в массе своей люди не знают Бога. Бог вершит свои великие дела в этом изуродованном, развращенном мире. И он позволил злым, безжалостным людям убить Иисуса Христа, который пострадал за грехи всего человечества. И сейчас каждый человек, пишет Илья, может принять Христа своим Господом и Спасителем. Но это не значит, что мир вокруг станет безоблачным сразу же. Иисус тоже нес служение в испорченном грехом мире. И мы, верующие, продолжаем его служение. Он придет, но придет день, когда Христос придет на землю во второй раз и восстановит свое царство. Вот такой подробный достаточно ответ. Я добавлю только вот еще что. Мы говорим о всем мире, но есть такая вещь, есть такое понятие, как внутренний мир человека. Загляните, пожалуйста, в ваш внутренний мир. Что происходит в вас? Есть ли в вашем внутреннем мире вот эти войны? Войны, да, порой с самим собой. Войны с какими-то желаниями, со страстями, которые нас преследуют. А есть ли бедность? Что-то такое во внутреннем мире, где мы говорим о том, что мне не хватает чего-то такого, что для меня очень важно. Когда Христос приходит в сердце человека, когда мы становимся верующими людьми, он постепенно начинает упорядочивать, приводить в порядок и наш внутренний мир. Илья сказал о том, что он пострадал за всех нас, и это первая часть всей этой истории. Но дальше Бог начинает действовать в нас, дальше начинает преобразовывать нас. И вот постепенно мы видим, как Бог меняет нас, а дальше через нас меняет окружающих людей. Да, с одной стороны, мы знаем из Священного Писания, что войны и нищие будут всегда. Более того, конец истории человечества будет сопровождаться неслыханными доселе войнами. Но при этом мы знаем также, что блаженны миротворцы – мы знаем христиан, и я думаю, что среди вас, друзья, есть такие христиане. Не просто со стороны вы где-то смотрите, но вы и знаете этих людей также, которые оказываются миротворцами. Вот есть некие отношения, напряженные отношения между людьми, группами людей, и появляется христианин или несколько христиан, и как будто свет зажигается. Про мою жену в свое время так сказали. Мы, как и многие из вас, друзья, да, я понимаю, да, как и многие из вас живут, и мы жили и живем в многоквартирном доме. И вот на нашей лестничной клетке про мою супругу сказали, что вот когда она появилась, соседи начали общаться. До этого соседи не общались, но если общались, то по самым таким поводам, когда, ну вот, просто там, здрасте-здрасте, и все. Соседи начали общаться. Что-то происходит, когда Дух Святой начинает действовать в людях. Что-то происходит, когда Дух Святой начинает действовать через людей. И, с одной стороны, мы можем обращать внимание на то, как тяжело, как много войн С другой стороны, мы можем обращать внимание на то, как Дух Святой примиряет людей, ну, прежде всего, с собой, со Христом, ну, а затем и друг с другом. Пишет Дарья Василенко, мой родственник Денис спрашивает, кто создал дьявола? Мы отвечали уже на этот вопрос. Я предполагаю, что Денис тогда еще эту передачу не слушал. Напомню из книги пророка Исаии, что дьявол — это на самом деле ангел, это падший ангел. О нем говорится «пал ты, Деница, сын Зари». Ангел, имя которому Люцифер. Люцифер буквально «несущий свет». Но ангелы, как и люди, имели возможность поступать свободно и делать свободный выбор. Люцифер решает сравниться с Богом. Из гордости своей, из гордыни своей, он решает, что он может быть на уровне Бога. И, соответственно, за эту гордыню, за эту попытку занять место, которое никто больше, кроме Бога, не может занять, то есть это в принципе невозможно, да, за это он низвержен. И вот этот сын Зари стал отцом лжи. Тут Илья отмечала по поводу отец лжи, отца лжи. Это совершенно четкий такой правильный комментарий. Вот. Обращу ваше внимание вот на что. Люцифер мечтал быть равным Богу. А сейчас, когда говорится о сатане, когда мы начинаем разбираться, кто же такой сатана и каково его действие, многие полагают, что сатана — это какая-то сила или личность, которая противостоит Богу, но при этом равна Богу. Ну, получается как-то так. Вот есть Бог, есть сатана. И они борются за главенство в этом мире. Так вот, это мнение абсолютно ошибочно. Если бы это было так, это означало бы, что сатана добился своей цели. То есть он равен Богу только с другого полюса. Да? Противоположная такая полярность получается между ними. На самом деле он так никогда и не стал равен Богу по нескольким причинам. Во-первых, Бог не сотворен, он сам творец. Сатана же сотворен, как и другие ангелы. Кстати, он ведь не только пал сам, он увел за собой определенное число ангелов, которые стали бесами, которые стали падшими ангелами. Итак, сатана сотворен, Бог не сотворен. Во-вторых, мы читаем, Иисус говорит, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Власть изначально принадлежит Богу, и сатана это знает. Он пытается выступать против этой власти, он пытается кусаться, порой больно, порой очень опасно. В-третьих, он уже покорен жертвой Иисуса Христа. Об этом мы читаем в 15 главе 1 послания к Коринфянам. То есть приговор ему уже на самом деле произнесен. И в-четвертых, Священное Писание открывает будущий приговор сатане. Что с ним будет, это уже известно. Для этого достаточно просто прочитать последние главы книги Откровения Иоанна Богослова. Так что с сатаной история такая. Он пытается казаться важным, таковым не являясь. Но, с другой стороны, сатана действительно имеет силу. И вот если Бога нет с нами, если Бога нет в нашей жизни, если мы не доверяемся Богу, не уповаем на Него, вот тогда сатана действительно может овладеть нашей жизнью. Но всякая мысль о том, что идет некая схватка, в которой сражаются две равные силы или две равные личности, эта мысль не имеет с Евангелием ничего общего. Смысл как раз и есть в том, что Христос уже одержал победу. Победу над сатаной, победу над смертью. Поверим мы этому, будем в его команде. Не поверим, тогда выбора у нас уже нет. Четко, понятно, в какой команде мы волей или неволей окажемся. Мы с вами будем продолжать беседу в понедельник. Друзья, читайте Священное Писание, читайте книгу «Деяния апостолов» и хороших выходных. И наша команда — это Ирина Латышинская, Александр Анисимов, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.